Витольд Шабловский. Как накормить диктатора? Закуска. Вилки и ножи в руках, салфетки на коленях. В таком случае прошу еще немного потерпеть. Будет краткое вступление. Прежде чем мы перейдем к основному меню, хочу признаться, что я сам чуть не стал поваром. Мне было 20 с небольшим. Я только что окончил институт, поехал в Копенгаген навестить знакомых и неожиданно для себя устроился мойщиком посуды в мексиканский ресторан в центре города. Разумеется, нелегально, но за 4 дня я зарабатывал здесь столько же, сколько моя мама-учительница зарабатывала в Польше за месяц. Эта мысль помогала смириться с запахом пригоревшего жира, который не отстирывался с одежды и не смывался с кожи, и с олиповатым интерьером. В нашем ресторане повсюду торчали кактусы, на стенах висели поддельные кобуры для кольтов, а на вешалках сомбреро, который каждый вечер норовил украсть какой-нибудь перебравший текилы клиент. Вход в залы преграждали распашные двери, такие как в салунах из вестернов. Нормально закрывалась только дверь, ведущая в кухню. И правильно, клиентам лучше было не видеть того, что там творилось. В кухне над кастрюлями с сигаретами в руках стояли повара из иракского Курдистана. Сюда их привез хозяин ресторана, араб, разъезжавший по городу на новеньком сияющем БМВ. Он купил эту забегаловку у одного престарелого канадца, которому, в свою очередь, надоело владеть мексиканским рестораном в Копенгагене. Не знаю, сколько он за него выложил, но дела у него шли превосходно. Хозяин нанял 6 поваров, и все они вкалывали с раннего утра и до поздней ночи. Никто из них никогда не был в Мексике, и, думаю, они даже с трудом нашли бы ее на карте. Подозреваю также, что никто из них раньше не работал поваром. Тем не менее, их научили готовить буррито, фахитос, запекать курицу по-мексикански и правильно поливать соусом такос. Так, чтобы соуса было мало, но казалось, будто его много. Вот они и готовили. И запекали, и поливали. Людям нравилось, а ведь это главное. В Ираке нет работы, добавляли повара, словно пытаясь оправдаться. Они научили меня курить марихуану перед началом рабочего дня. Иначе на такой работе не выдержать, говорили они, выпуская дым изо рта. Они научили меня считать по-курдски до 10. Еще научили нескольким ругательствам, в том числе самому грязному, что-то там о матери. А я целыми днями обслуживал 3 посудомоечные машины, вручную очищал огромные кастрюли от подгоревшей курицы и, если выпадала свободная минутка, пытался приручить на помойке крысу, угощая ее остатками еды. Эту дурацкую идею я позаимствовал из какого-то фильма. К счастью, крыса оказалась умнее меня и даже не думала приближаться. Курды были отличными напарниками и планировали за меня мою карьеру. «Мы научим тебя готовить», — обещали они. «Тебе не придется всю жизнь торчать возле мойки». Я тоже на это надеялся. Поэтому учился делать буррито, запекать курицу и поливать такос соусом, точь в точь, как они. И вдруг однажды раздался телефонный звонок. Кто-то сказал директору другого ресторана, что есть один парень, согласный работать по-черному. Тот директор решил меня перекупить. На сей раз сумму, которую моя мама-учительница зарабатывала в Польше за месяц, я получил бы не за 4, а за 3 дня. Вдобавок из мойщика посуды я вырос бы в помощника повара. Я без колебаний попрощался с курдами, а через 2 дня надел черный фартук и встал к газовой плите в маленьком, но модном ресторанчике неподалеку от Нюрнбергде, одной из главных столичных улиц. На сей раз в кухне нас было 2, хозяин по имени Август и я, Витольд, его помощник. Август был наполовину кубинцем, наполовину поляком, но вырос в Чикаго и не знал ни слова ни по-польски, ни по-испански. Большую часть жизни Август проработал коком на торговых судах. Август держал ресторан в надежде, что он обеспечит ему пенсию. До появления клиентов с Августом можно было нормально разговаривать, но как только наступало время ланча, и из 8 наших столиков были заняты, скажем, 6, у него вселялся бес. Кастрюли начинали громыхать, тарелки летать, а Август — орать. Он оскорблял почти весь обслуживающий персонал, но больше всего доставалось его жене, по совместительству управляющей баром и совладелице ресторанного бизнеса. «Август», — предупредил я после очередного взрыва, — «еще хоть раз мне такое скажешь, и я бросаю фартук и ухожу». Он лишь улыбнулся. «Витольд, я проработал на кухне всю свою жизнь. Я знаю, на кого кричать можно, а на кого нельзя». И, заметив недоумение на моем лице, добавил. «Мы целый день пашем бок о бок вдвоем на 4 квадратных метрах. Ты последний, с кем мне хочется ссориться». Выходит, он контролировал свою ярость? Тогда у меня мелькнула мысль, что он мог с не меньшим успехом стать дипломатом. Впервые я увидел, какими хитрыми и находчивыми бывают повара. Стоило ситуации в зале успокоиться, как Августа отпускало. Тогда он рассказывал о море, он провел на нем половину жизни и очень по нему тосковал. В его рассказах были дельфины, и киты, и штормы, и одинокие яхтсмены, мимо которых он проходил на своем большом корабле. Были тропические острова и холодная Гренландия. Был весь мир. Когда зал пустовал, Август превращался в отличного, теплого, умного парня с отменным чувством юмора. А потом снова приходили клиенты, и он вновь впадал в ярость. Несколько месяцев я наблюдал за перепадами его настроения. Каждый день мы вместе готовили, я помогал ему придумывать новые блюда для меню. Это было настоящее волшебство. У меня возникало чувство, будто мы вдвоем писали Мону Лизу. По такому случаю Август охлаждал бутылочку чего-нибудь покрепче. Мы засиживались в кухне допоздна. Я резал овощи и мясо, а он выкладывал из них все более и более замысловатые композиции. Но на этом сходство с живописью заканчивается. Да Винчи не нужно было каждый день писать свою Мону Лизу заново, а мы по 20 раз на дню готовили одни и те же блюда. Август научил меня держать нож так, чтобы не покалечить пальцы. Вынимать булки из печи так, чтобы не обжечься. Научил меня делать стейки, салаты и изумительный суп-пюре из лука-порея. Он даже научил меня, как правильно стоять возле плиты, чтобы продержаться целый день на ногах. Еще он открыл мне, что дорогие фрукты, остававшиеся после воскресных бранчей, которыми мы славились, малину, личи и желтенький, завернутый в буро-зеленый листочек физалис, можно помыть и выложить на тарелку следующего клиента. «Слишком дорого, чтобы выбрасывать», — объяснил он, заметив мое удивление. Но однажды все 8 столиков заполнились за 5 минут, а очередь у двери не исчезла. И Август не выдержал. «Ты, бездельник хренов!» — крикнул он мне. Видимо, его ярость поддавалась контролю лишь до определенной степени. «Чего пялишься? Булки доставай!» — орал он. Но мой фартук уже лежал на полу. Через несколько дней Август позвонил мне и даже пробормотал что-то похожее на «извини». Не то чтобы он питал ко мне какую-то особую симпатию, просто я был действительно дешевым работником, и ему было выгодно, чтобы я вернулся. Но я не имел ни малейшего желания снова терпеть перепады его настроения. Я устроился рикшей и катал туристов по Копенгагену. А через полгода вернулся в Польшу и стал журналистом. Однако я навсегда запомнил, какими удивительными людьми могут быть повара, поэтами, физиками, врачами, психологами и математиками в одном лице. У большинства из них невероятная судьба, этой работе отдаешь всего себя без остатка. Не каждый годится для такой профессии, и я тому живое доказательство. Много лет я писал для газеты на общественные и политические темы и не представлял, как вернуть кухню в свою жизнь, хотя меня все время тянуло к поварам. И вдруг однажды мне попался фильм словацко-венгерского режиссера Петра Керекеша под названием «Военный повар». Фильм рассказывал о военных поварах, и в нем снялся Бранко Трбович, личный повар маршала Иосипа Броза Тита, всевластного правителя Югославии. Это был первый повар-диктатор, которого я видел в своей жизни. В моей голове что-то щелкнуло. Я задумался, а что могут рассказать об истории те, кто в ключевые ее моменты стоял у плиты? Что булькало в кастрюле, когда судьбы мира висели на волоске? Что замечали краем глаза повара, следившие в это время за тем, чтобы не пригорел рис, не выкипело молоко или не сгорела котлета? Вскоре родились и новые вопросы. Чем обедал Саддам Хусейн, когда отдал приказ отравить газом десятки тысяч курдов? Не разболелся ли у него потом живот? Что ел Пол Пот во времена, когда почти 2 миллиона кхмеров умирали от голода? Что заказывал Фидель Кастро, поставив мир на грань ядерной войны? Кто из них любил острое, а кто пресное? Кто ел много, а кто лишь ковырял вилкой в тарелке? Кто предпочитал стейки с кровью, а кто сильной прожарки? И, наконец, влияла ли еда на их политику? А может, кто-то из поваров, прибегнув к кулинарной магии, тоже сыграл важную роль в истории своей страны? Выхода у меня не было. Вопросов набралось так много, что пришлось разыскивать настоящих поваров-диктаторов. И тогда я отправился в путешествие. Работа над книгой заняла почти 4 года. За это время я объехал 4 континента. Побывал в богом забытой деревушке посреди кенийской саванны, на руинах древнего Вавилона в Ираке, в джунглях Камбоджи, где скрывались последние из красных кхмеров. Я сидел за кухонным столом с самыми необычными поварами мира. С ними я готовил, пил ром, играл в карты. Вместе мы ходили на базар и торговали за помидоры и мясо. Пекли хлеб и жарили рыбу, готовили кисло-сладкий суп с ананасом и плов из козлятины. Уговорить их на интервью со мной было не так-то просто. Одни все еще не отправились от травмы, которая была работа на того, кто в любой момент мог их убить. Другие верно служили режиму и до сих пор не хотят выдавать его тайн, пусть даже кухонных. Третьим просто не хочется вновь переживать не самые приятные воспоминания. О том, как я уговаривал поваров довериться мне, я мог бы написать еще одну книгу. В самом сложном случае у меня ушло на это 3 года, но в итоге все получилось. Я узнал историю 20 века, подсмотренную через кухонную дверь. Узнал, как выжить в сложные времена, как накормить безумца, как заботиться о нем. Узнал даже о том, как спасти жизнь дюжине людей, пукнув в нужный момент. И, наконец, самое главное. Благодаря беседам с поварами я понял, откуда на свете берутся тираны. Это важное знание во времена, когда, согласно отчету американской организации Freedom House, 49 странами правят диктаторы, более того, их число постоянно растет. Сегодня удача на стороне диктаторов, и следует знать о них как можно больше. Итак, еще раз. Вилки, ножи в руках? Салфетки на коленях? Прекрасно. Прошу к столу. Завтрак. Воровской рыбный суп. Рассказ Абу Али, повара Саддама Хусейна. Однажды президент Саддам Хусейн пригласил друзей на свою яхту. Взял парочку охранников, своего секретаря и меня, своего личного повара, и мы отправились в плавание по реке Тигр. Стояла хорошая погода, один из первых теплых вечеров той весны. Тогда Ирак не вел никаких войн, настроение у всех было прекрасное, и один из охранников, Салим, сообщил мне: «Абу Али, присядь, сегодня у тебя выходной». Президент сказал, что сам будет для всех готовить. Он приготовит нам кюфту. Выходной. Я улыбнулся, потому что знал, при Саддаме такого слова нет. А раз решено готовить кюфту, то я занялся подготовкой всего необходимого для гриля. Порубил говядину и баранину, смешал мясо в пропорции 1:1, добавил помидор, лук и петрушку. Положил фарш в холодильник, чтобы мясо хорошо держалось на шампуре. Приготовил миску для мытья рук, развел огонь, испек лепешки, сделал салат из помидоров и огурцов. И только тогда присел. В Ираке каждый мужчина уверен, что знает, как правильно готовить мясо на гриле. Он возьмется жарить, даже если ничего в этом не смыслит. Так было и с Саддамом. То, что он готовил, гости ели из вежливости. Президенту ведь не скажешь, что тебе не по вкусу приготовленная им еда. Мне не нравилось, когда он брался за готовку. Но в тот раз я подумал, уж кюфту ты ничем не испортишь. Сначала распределяешь фарш тонким слоем по шампуру, прижимаешь пальцами, потом кладешь на несколько минут на решетку. И готово. Яхта отчалила. Саддам с друзьями открыли бутылку виски, а Салим пришел на кухню за мясом и салатом. Я сидел и ждал, что будет дальше. Через полчаса снова явился Салим с тарелкой кюфты. Президент и на тебя приготовил. Я поблагодарил, сказав, что это очень любезно с его стороны, оторвал кусочек мяса, завернул в хлеб, попробовал. И вдруг мой рот как огнем обожгло. «Воды, быстрее, воды!» Я запил, но это не помогло. «Еще глоток воды!» Бестолку. Мой рот горел огнем. Жгло щеки и десна, а из глаз потекли слезы. Я ужаснулся. В моей голове мелькнула мысль. «Яд? Но почему? Зачем? А может, кто-то хотел отравить Саддама, а еда досталась мне?» «Глоток воды?» «Я жив. Глоток воды?» «Жив. Все-таки это не яд. Но тогда что он затеял?» Минут 10, а то и больше, я пытался запить горечь. Так я узнал о существовании соуса табаско. Саддаму его кто-то подарил, а поскольку сам Саддам острое не любил, то решил шутки ради опробовать соус на друзьях и прислуге. Пока все мы метались по яхте и пытались запить вкус табаско водой, он сидел и смеялся. Минут через 20 вернулся Салим и спросил, понравилось ли мне угощение. Я страшно разозлился и выпалил: «Да если бы я так мясо испортил, Саддам отвесил бы мне пинка под зад и велел вернуть за него деньги». Он правда иногда так делал. Если ему не нравилась еда, он требовал вернуть за нее деньги. За мясо, за рис, за рыбу. Говорил: «Это никуда не годится. Плати 50 динаров». Вот и я так сказал, но не ожидал, что Салим передаст мои слова президенту. Оказывается, Саддам поинтересовался, как отреагировал Абу Али, а Салим возьми да и брякни. Он сказал, что приготовь он такое, президент отвесил бы ему пинка и потребовал вернуть деньги. Это было сказано при всех гостях. Саддам приказал меня привести. Я испугался. Очень испугался. Я понятия не имел, как отреагирует Саддам. Его никто никогда не критиковал. Никто, ни министр, ни генерал, а уж тем более повар. И я пошел. Я шел и злился на Салима за то, что он меня выдал, и на себя за то, что так глупо вляпался. Саддам с друзьями сидели за столом, перед ними лежала кюфта и стояли открытые бутылки виски. Глаза у многих до сих пор были красные, видать, им перепал табаско. «Я слышал, тебе не понравилась моя кюфта», — серьезным тоном произнес Саддам. Его друзья, телохранители, секретарь — все смотрели на меня. С каждой секунды я все больше трясся от страха. Нельзя же было начать нахваливать его еду, все бы поняли, что я вру. Я подумал о семье. Где-то теперь моя жена? Что делает? Вернулись ли дети из школы? Я не знал, чем все это кончится, но ничего хорошего не ждал. «Тебе не нравится», — повторил Саддам. И вдруг рассмеялся. Он смеялся и смеялся и смеялся. Вслед за ним засмеялись все сидящие за столом. А потом Саддам достал 50 динаров, вручил их Салиму и сказал: «Ты прав, Абу Али, вышло слишком остро. Возвращай деньги за испорченное мясо. Я приготовлю тебе еще одну кюфту, но уже без этого соуса. Идет?» «Конечно». И тогда он приготовил мне кюфту без табаско. На сей раз получилось очень вкусно. Я же говорю, кюфту ничем не испортишь. Глава первая. Широкие улицы, вдоль тротуаров сотни разбомбленных и невосстановленных домов, КПП на каждом втором перекрестке. Между ними снуют желтые, как канарейки, такси, потому что город твердо намерен не отставать от Нью-Йорка. Каждое такси должно бить в глаза цветом спелых лимонов. Здесь мой переводчик и гид Хасан, потратив почти 2 года на поиски, разыскал для меня последнего оставшегося в живых повара Саддама Хусейна. Повара зовут Абу Али. Много лет он опасался мести американцев за то, что готовил для одного из их заклятых врагов, и потому ни с кем не хотел говорить о диктаторе. Хасан уговаривал его на интервью целый год. Наконец Абу Али согласился, но поставил условие: «Мы не будем гулять по городу, не будем вместе готовить, не сможем прийти к нему в гости, хотя я об этом просил. Мы просто закроемся на несколько дней в моем гостиничном номере, Абу Али расскажет мне все, что помнит, и на этом мы расстанемся». «Он до сих пор боится», — объясняет Хасан и спешно добавляет, «но очень хочет помочь. Хороший человек». И вот мы сидим и ждем Абу Али, а Хасан хвастается, что сопровождал журналистов из самых разных стран на самых разных фронтах самых разных иракских войн, начиная с вторжения американцев и гражданской войны и заканчивая войной с ИГИЛ. Организация признана в России экстремистской и запрещена. И за все это время ни один из них не получил ни царапины. Дабы я не стал бесславным исключением из этого списка, Хасан запрещает мне даже переходить на другую сторону улицы без сопровождения. Я не очень ему верю. В 2 шагах от моего отеля находится автомобильный салон «Ягуар», чуть дальше крупный торговый центр. Везде полно полиции, вооруженных до зубов охранников. Город кажется безопасным. Но Хасан стоит на своем. Знаю, все дружелюбные, все тебе улыбаются. Только помни, 1% из них плохие. Очень плохие. Для них одинокий журналист из Европы – легкая добыча. Ты никуда, и я повторяю, никуда не ходишь без меня. Даже вдвоем мы никуда не едем без лицензированного такси. И добавляет, что всего несколько лет назад здесь массово похищали иностранцев. Обычно их отпускали сразу после того, как нанявшая их фирма выплачивала выкуп. Но вернулись не все. А я фрилансер, за меня даже заплатить некому. Но природу не обманешь. Я не умею сидеть на месте, поэтому, как только Хасан уезжает к жене, я отправляюсь на вечернюю прогулку по окрестностям. Прохожу мимо нескольких мечетей, магазинов с одеждой, продавцов мазгуфа, местной разновидности карпа, которую запекают на огромных кострах. Захожу в местное кафе съесть мороженое. Болтаю с продавцом овец, которых он откармливает специально к окончанию Рамадана, священного месяца поста. Словом, веду себя так, как в любой другой стране, в любой другой поездке. А Хасан пусть не выдумывает. Поздним вечером я возвращаюсь в отель и еще долго записываю впечатления от этой прогулки. Засыпаю далеко за полночь. Через 2 часа меня будет страшный грохот. Мгновением позже раздается вой сирен. В моей гостинице отключают свет и интернет. И только утром я узнаю, что в нескольких сотнях метров от моего отеля террорист-смертник убил более 30 человек.